что может быть проект. Можем работать с какой-то идеей, там, скажем, по поводу особенностей характера и трудностей, приспособиться к социальной действительности, ну и так далее, и так далее. Это уже дополнительные задачи. Но есть некоторая такая задача минимум, которая заключается в очень простом факте. Вы нанимаете человека, который более опытен в наблюдении людей с разными особенностями и лучше понимает про то, какой он человек тоже. Для этого, собственно, и проводится вот эта предварительная, ну, можно сказать, терапия, да, но индивидуальная работа по подготовке вот этого практикующего психолога, по подготовке гештальт-терапевта. Просто чтобы человек, ну, хотя бы каких-то основных своих особенностей уже так не боялся. Вот. Ну, и желательно знал бы некоторые свои сложности. Дальше. После того, как, соответственно, этот найм осуществлен. В этом смысле любой найм – это обмен средствами. Вот. И в этом отношении, ну, как сказать, мне, в общем, кажется, что все слова, которые я говорю, и все ситуации, которые возникают, они происходили на Земле много-много тысяч раз. И начиная с того времени, как какая-то вообще нормальная жизнь людей стала описываться, то есть начиная с греческих цивилизаций, в общем, все это описано множество-множество раз. Ну, например, определенная оплата, покупка человека для беседы, для того, чтобы с ним вы могли как-то беседовать. Ну, на этом построена вообще вся греческая философия. Вот. И, например, очень интересен следующий факт, относящийся к жизни такого известного мудреца Платона, да, который написал «Государство», который знал, как государство нужно делать. И вот в какой-то момент тиран города Сиракузы пригласил его для того, чтобы, соответственно, Платон наладил жизнь в этом городе. Ну, понятно, когда теория сталкивается с практикой, ну, возникает то же самое приблизительно, как ну, большая часть из нас, ну, даже если люди знакомы с экономикой, но с бизнесом таким, с финансами, попытаются вложить деньги в реальный сектор экономики. В общем, эти деньги можно считать пропали. Вот точно так же и здесь. Теоретически Платон хорошо знал, как государство должно быть устроено. Практически он развалил это государство. Поэтому, соответственно, тиран Сиракуз рассердился на него за это и продал его в рабство. А вот после того его из рабства выкупил кто? Его главный оппонент, которому не с кем было спорить. Ему стало скучно. И поэтому он заплатил деньги за освобождение Платона, чтобы ему было с кем поспорить. Вот. То есть эти ситуации, они действительно с давних времен существуют. Но точно так же, как вот на группе, я уже этот пример приводил, еще более древний мудрец, легендарная такая личность, Пифагор, вот, он обучался ведь у египетских мудрецов, для которых знание было, соответственно, разновидность религии. То есть в этом смысле те формулы, те законы, которые были установлены, считались данными Богом, и в этом смысле не требовали никаких доказательств, подтверждений. Ну, а вот дальше, соответственно, их стали доказывать, вот, и находить теоремам какие-то вот определенные, ну, подтверждения, доказательства, почему это так. Вот. Вот он выучился, соответственно, в Египте и приехал к себе на родину. А надо сказать, что тогда на родине, ну, на родине какой-либо системы регулярного обучения вообще не существовало еще. Потому что система обучения – это некоторый искусственный продукт, это продукт, который, соответственно, организован, ну, в процессе развития культурного человечества. Вот. Ну, он приехал, у него оставалось какое-то количество денег. И поэтому он что сделал? Он нанял себе учеников, которым он платил деньги за то, чтобы они учили математику. Вот. То есть он им платил деньги, а они обучались у него математике. Ну и так продолжалось какое-то время, ну, там, не знаю, год-два, может быть, ну, какое-то время продолжалось. Вот. И тут у него деньги закончились, соответственно. И он им сказал, что вот мне вам нечем платить, поэтому деньги-то у меня закончились, Но они говорят, ничего страшного, мы готовы бесплатно, чтобы ты нас учил. Он сказал, что, ну, а если бесплатно, то на что я буду жить? Теперь вы мне платите деньги. И они стали ему платить деньги. То есть в этом смысле обмен – это вопрос добровольный, да? То есть, ну, не знаю, плачу ли я деньги за то, чтобы, скажем, там, покататься, ну, не знаю, на этом водном мотоцикле, да? Или наоборот, катаюсь на нем, а вы платите за то, чтобы смотреть, например. Это просто вопрос обмена, просто вопрос договоренности. Ничего в этом святого нет. В любой момент средства могут пойти в одну сторону или в другую. Вот, например, недавно разговаривал как раз с одной женщиной, которой, в принципе, деньги не нужны, поэтому мотивации у нее особенной нет. А вот, но, соответственно, вот она говорит, что ей скучно. И что вообще, вот как раз психотерапия, она нормально выучилась, да, то есть, соответственно, ну, вот как раз в Симферополе. Вот, то есть, и знаний хватает, и что, как она работает, вполне интересно работает. Вот. Ну, и, соответственно, я ей чего говорю, что если действительно интересно послушать, как живут люди, то можно повесить следующее мнение, что начинающий психолог приглашает желающих рассказать о своей жизни и платит за час работы, скажем, 30 гривен. И найдется куча алкоголиков, которые придут и с радостью расскажут такие особенности своей жизни. Это очень развлекут вообще много кого. Вот, и потом у них будет что выпить. То есть, в общем, опять процесс как-то пошел в другую сторону, да, например. Почему бы нет? То есть, в этом смысле, как бы в любом случае, денежный обмен, товарный обмен, он вторичен по отношению к коммуникации. И мы можем договариваться так или иначе, или еще каким-либо другим способом. Но, тем не менее, вот та практика, которая культурно установилась, она следующая, что, соответственно, найм какого-то квалифицированного психолога стоит определенное количество денег на там единицу, час работы. При этом час работы, соответственно, тоже во всех системах, это обычно где-то от 40 минут до часа 15. А вот в зависимости от системы, в зависимости от индивидуальных особенностей, это уже вопрос, как вы договариваетесь. Ну вот это некоторая такая единица, которая оплачивается. Дальше. Зачем это, собственно, делается? Ну, в общем, только чтобы осложнить жизнь людям. Потому что, ну, понятно, что если вы проведете всю свою жизнь без сознания, то у нас не будет никаких особенно неприятностей, боли и так далее. Ну, в принципе, задача вот нормальная такая, анестезиологическая, это, соответственно, отключить сознание, и нормально все тогда можно с человеком делать. То есть все неприятности от сознания. А если мы это сознание начинаем, наоборот, развивать, то от этого только больше неприятностей. Ну, то есть, например, ну, не предполагал человек, что что-то его будет сильно беспокоить, да? Вот. Ну, то есть, скажем, господи, как же его звали-то? Ну, ладно, в фильме, короче, «Криминальное чтиво», вот, там, соответственно, боксер, и с ним договаривается вот этот вот криминальный негр-бизнесмен, да, по поводу того, что, ну, и вот во втором раунде ты, в третьем ты ляжешь, да, вот, а потом он говорит ему следующую фразу, а потом тебя будет немножко тревожить твоя совесть, но те деньги, которые ты получишь, этот слабый голосок закроет, вот, и мы часто живем именно по этому принципу, вот, да, ничего, как-то так, да, вот. А когда мы начинаем разбираться с психологом про свою жизнь, то обнаруживаем, что и тут что-то не совсем сходится, и тут не совсем, и тут не совсем. Становится ли от этого легче? Да нет, ничего подобного. Просто мы становимся больше людьми. Потому что, в принципе, в общем, можно вполне жить хорошо на животном уровне. То есть, особенно не париться ни о чем. В этом смысле, как бы, вот эта вот деятельность, это фактически деятельность по развитию в себе каких-то человеческих особенностей. Но эти человеческие особенности чаще всего неприятные, болезненные, сложные, ну и так далее. Поэтому идея о том, что я принесу человеку, который вот ко мне пришел, ну, какие-то очень хорошие, позитивные переживания, позитивные новости, она такая очень сомнительная, да? Вот. Ну, действительно, как буддисты говорят, да? Чего беспокоитесь о смерти? Не беспокойтесь о смерти, вы точно умрете. А куда-то стоит беспокоиться. Вот. Так и здесь тоже. Есть очень многие вещи, которые будут точно. Вот. И они вот могут совсем быть не такими уж радостными, приятными, но... В общем, у вас есть выбор, то ли испытывать неясную тревогу, то ли ясно понять, что как происходит. Вот. А, опять-таки, дальше, то, что касается идей гештальт-терапии в этой области. Ну, в свое время... Как-то очень удачно совпало для меня чтение книги «Эгоголь Теогрессия», такой первой книжки Фрица Перлса, вот, которую как раз многие гештальтисты очень не любят. Вот. И, соответственно, тогда первого приезда Жан-Мари Рабина к нам, вот, который, в общем, ну, ту же идею, которая из первой книжки перекочевала и во вторую, тоже, ну, в другой чуть форме, как-то объяснил через фигуру, фон, через организм, окружающая среда. Ну, у нас с самого начала есть такое базовое отличие организма от окружающей среды, которое поддерживается. В окружающей среде там вот температура меняется, например. А мы, соответственно, стараемся поддерживать одну и ту же температуру, вне зависимости от того. То есть мы поддерживаем какой-то гомеостаз определенный. Вот. И то же самое мы проделываем и в психическом пространстве. Потому что, соответственно, психика развивается у организма. Ну, в общем, для чего? Для того, чтобы оптимизировать его выживание, развитие. Вот. И в этом смысле вот и все функции психики. Все остальное – это как бы на ваше усмотрение, для удовольствия. Вот. Оно, конечно... звучит достаточно цинично, но это как раз то, что дальше мы уже не контролируем. Потому что кто-то во что-то одно верит, кто-то во что-то другое. Это личный вопрос. Но в любом случае, для того, чтобы во что-то верить, сначала надо жить. И поддерживать вот это свое единство. Ну и мы поддерживаем свое единство. И обычно я понимаю, что если я там проснулся на следующий день, то это тоже я. Вот. И в этом смысле это поддержание единства. И что оказавшись в одной ситуации, это я, и в другой ситуации, это я. То есть есть такое, ну, как бы поддержание определенной вот этой картины. И социальной, и, соответственно, какой-то эмоциональной, в общем, и регулятивной, и какой-то эстетической, и какой-то этической. Потому что ну, для себя важно понять, что какие-то вещи я делаю, а какие-то не делаю. Причем вполне возможно, исходя из каких-то важных принципов, которые лежат в основе моего поведения. И в соответствии с этими вещами мы можем находиться рядом, но делать совершенно какие-то разные вещи. Ну, например, там, вот мясо не ем. Ну, потому что есть такие принципы, там, действительно связанные практически с единственным грехом, там, буддийским убийством, да, вот, пожалуйста, то вот, растения, да, только пищу у животных отнимаю, чтобы они от голода тоже. Вот, ну, у всех свои идеи, ну, важно, тоже достойные идеи, да. Или, например, не потому, что люблю животных, а потому что ненавижу растения, поэтому, да, ну, много можно, это не важно, какие принципы этические человек ставит в основу. Вот. Но важно, что более или менее удерживает постоянство своего поведения, что-то одно делает, там, а другое не делает. Вот. И то, что он делает и не делает, помогало ему точно выживать в той среде, в которой он был. Но тут возникает масса проблем. То есть, ну, например, такая проблема, что среда – это некоторый процесс, и она меняется. Вот если бы можно было заморозить и так и жить нормально, все было бы прекрасно. А то меняется среда и снаружи, да и внутри тоже меняется. Это же тоже очень неприятно. Потому что как отлично, ну там, я не знаю, маленький ребеночек так вот с мамой спит, обнимает, все прекрасно. Но потом он, зараза, растет. Вот. То есть, ну, там, 3 лет, 3 года, 5 лет, 7 лет, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Да, действительно, такие случаи есть. Вот. Ну, конечно, с мамой он спит, но при этом игнорирует очень большие изменения в своем организме, которые произошли. Вот. Ну а что делать? И мы меняемся, и вокруг все меняется. И, соответственно, вполне возможно, что там идея о том, что вот, я не ем мясо, может оказаться совершенно неподходящей для моей физиологии спустя какое-то время. Потому что с точки зрения выживания организма получается, что ну, вот, необходимо это делать. Или еще что-то такое же. И вот я наталкиваюсь на то, что мои прошлые способы приспособления к окружающей среде перестают действовать нормально. Из-за того, что среда изменилась, и из-за того, что я изменился. И мне тогда нужно развивать что? Творческое приспособление. То есть как приспосабливаться вот к этой изменившейся среде. Вот. А менялась она на нашем веку довольно сильно. Неоднократно, вот, и навыки были совершенно разные для того, чтобы к этому приспосабливаться, и, в общем, в перспективе она тоже вряд ли как-то успокоится, то есть, скорее всего, так и будет продолжать меняться, так или иначе. Вот, и, соответственно, вот, с одной стороны, требование в том, чтобы быть стабильным и поддерживать какой-то свой душевный комфорт, какой-то гомеостаз такой душевный, вступают в противоречие с требованиями процессов, как внутренних, так и внешних. И вот это та ситуация, которую как раз можно и обсудить с психологом. Ну а что значит обсудить эту ситуацию? Обсудить это означает, что в пространстве нашего разговора, то есть, вот, собственно, процесс работы – это некоторое пространство разговора. Это не то, что один в голове держит, а другой держит. А то, что мы проговариваем, причем подкрепляя это какими-то нашими переживаниями, какими-то нашими мыслями, посторонними или не очень. То есть, это некоторый процесс, который происходит между нами. И тогда моя задача как профессионала сделать что? Организовать, создать пространство, в котором клиент может разместить свой рассказ. Понятно, что для этого нужно обеспечить и достаточную безопасность, и достаточную поддержку этого рассказа. То есть как-то ну, давать знать другому человеку, что я его слышу, понимаю, что-то уточнять, по поводу чего, на что-то реагировать. То есть организовать некоторую такую вот эмоциональную поддержку вот этого рассказа, чтобы он был для начала. Потому что если этого рассказа не будет, то тогда нечего дальше делать. То есть все, у нас нет материала для работы. Я могу, конечно, сам нуждаться сильно в психотерапии. И тогда я буду стараться заполнить эту площадку. Но вот проблема в том, что вообще-то это я надо для того, чтобы человек разместил свой рассказ. И тогда мне нужно очень следить за тем, чтобы самому размещаться там по минимуму. Просто потому, что ну, вообще эта площадка имеет ограниченные размеры. У нас час,
Мы ограничены временем, мы ограничены словарным запасом, мы ограничены теми чувствами, которые можем разделить, да? Это тоже важный момент. Потому что какие чувства мы можем разделить, а какие-то нет. И в этом смысле, если я имитирую, что мы в одном и том же чувстве, ну, на самом деле, в общем, это довольно сильно может нарушить контакт с очень большим количеством клиентов. То есть фактически это годится только для сильно истерических пациентов, которым важно как-то демонстративно себя развернуть, и тогда мое деланное согласие эмоциональное, что ах, как же да, действительно, вот, какой он говорит, ах, какой он говорит, вот, то в этом случае, конечно, ну как, если человек достаточно сильно аффективно нарушен, то ему неважно, имитирую я вот это эмоциональное единство или нет. А в другом случае это важно и заметно. Поэтому лучше тут искусственно каких-то чувств не проявлять, а проявлять те, которые правда есть. Вот. Дальше. То, что касается, опять-таки, психотерапевта. Вот это вот пространство, в котором размещает свой рассказ мой клиент, человек, это и есть пространство, которое называется контакт-граница. То есть, с одной стороны, это контакт, а с другой стороны, это граница контакта. Потому что этот рассказ выполняет одновременно две функции. Он, с одной стороны, нас разделяет, а с другой стороны, объединяет. То есть, и вот это вот и есть особенности вот этой самой границы. И дальше, соответственно, в этой границе я могу быть, ну, как-то объединен с Виком в том, что это образуется, когда некоторое «мы». И тогда этот рассказ принадлежит как бы нам. Вот это вот размытое «мы», оно достаточно часто бывает, ну, это определенный этап развития ребенка. Вот. Когда там мама или папа, вот «мы» там, и вот образуется вот это «мы». Ну, в дальнейшем этот самый вот регрессивный момент про «мы», поскольку он такой хороший, часто эксплуатируется в отношении, ну, в кавычках, любви. Многие люди слияния воспринимают как любовь. Что вот это «мы» — это прекрасно. Ну, «мы» — это такая иллюзия, конечно. Потому что, когда мама говорит, там, скажем, что вот у нас болит там животик, вот как это у нас болит? Ну, не у нас болит. А вот этого нет. Вот. Нормально. И когда у нас установлены реальные границы, тогда мы можем что-то сделать. А если границы установлены нереальные, то, скажем, сколько бы я там не развлекался с животиком мамы, ребенок молчит. Это вряд ли что-то улучшит. Вот. Поэтому вот один из первых феноменов – это феномен слияния. Вот недавно была хорошая статья где-то, я не помню, по-моему, в Снобе, кажется, не помню точно, в каком журнале, по поводу экспериментов с иллюзией восприятия. То есть, когда, например, естественная рука закрывается тканью, а вместо нее выкладывается такая же резиновая. И спустя некоторое время человек идентифицируется с этой резиновой рукой. А потом экспериментатор может, например, взять ножик и отрезать у нее палец. И тут случается шок у испытуемого. Потому что это у него палец отрезали. Потому что на самом деле наша психическая реальность, она как-то включается вот в тело. Она пытается его интегрировать. Пытается, значит, соответственно, вот, считать своим, да, даже то, что своим, в общем, не особенно не является. То есть, если я еду на машине, то спустя какое-то время там машину задели, что-то поцарапали, мне почти физически больно. Хотя, с какой стати, это просто железяка, на которой я еду. Но благодаря вот этой же особенности я могу более или менее понимать габариты машины, проезжать там через какие-то места и так далее. То есть вот эта вот идентификация, слияние с чем-то. Ну вот, например, здесь, в предыдущем варианте, было отставание голоса от того, как я говорил. И мне было трудно слиться с этим предметом. А вот с этим предметом я слился очень легко. Потому что этого отставания нет, все нормально. Сейчас я вот говорю, и у меня нет противоречий между тем, что я слышу из динамика, и тем, что я произношу. Вот. Опять-таки, давно еще, где-то в 70-е, что ли, годы, когда я в 70-е, когда учился на факультете психологии, вот проводили как раз такой именно эксперимент. То есть, как помешать говорить человеку. Ну вот отставание как раз усилитель, это был один из примеров таких. Вот. Забавно смотреть, как работает вот эта нарушенная обратная связь. Если обратная связь нарушена, то она в целом нарушает процесс. Ну такая психофизиологическая игрушка. Вот. Дальше нам интересно, что происходит вот в этой зоне, которая как раз и называется контакт границы. Потому что это единственное место, вот эта граница контакта, через которое человек может что-то выделять и что-то получать. Ну, понятно, информацию, эмоции и так далее, и так далее. То есть, и организовывать как-то свое поведение. И поэтому, что у нас происходит, собственно, на границе контакта, и насколько мы можем ее наладить, вот, настолько же эта контактная граница будет работать в жизни человека, но в других ситуациях. Но в том числе и в нормальной жизни. То есть с тем, чтобы человек мог, когда нужно, остановить какие-то ненужные для него воздействия или ненужные потери, когда бы мог, соответственно, получить то, что ему нужно, и так далее, и так далее. То есть с тем, чтобы обращаться с вот этой контактной границей достаточно свободно. Это не так просто, потому что люди выросли в определенной среде, и они привыкли к каким-то определенным способам обращения с этой контактной границей. Например, то, что я видел, что большинству наших гостей из Советского Союза в Соединенных Штатах Америки не удавалось сразу наладить нормальный контакт с теми, кто их принимал у себя в гостях. Потому что вот эти объездные какие-то пути, намеки на то, что вообще-то вот мне бы хорошо добраться до города, этого никто не понимает. Ты просто прямо спроси. Потому что для них это не является вот этим самым возможностью отвержения или конфликта. То есть, если они не могут, они так говорят, не можем. А если можем, да, отлично, привезу. Нет проблем никаких вот в этом. Да? То есть, всякие вот эти вот объездные такие вещи, что, а можно ли там взять, не знаю, из плодовича там апельсиновый сок, вызывают большое удивление. Но вообще он здесь стоит именно за тем, чтобы его пить. Вот. То есть в этом смысле вот многие вещи, которые связаны с обычным нашим таким вот обращением, как бы, и с нашим определенным этикетом, ну, в котором есть привычка к тому, что какие-то запасы довольно скудные могут быть. Вот, и кто его знает, выпьешь сок, он закончился во всех магазинах в радиусе 50 километров. Но там не возникает этого вопроса, да? Потому что это все давно решено, все давно обеспечено. Вот. А мы-то привыкли к другим условиям. И тогда, как в этом самом анекдоте каком-то про такого, не помню, слабоумного мальчика или девочки, а что можно было, да? Вот. То есть, ну, когда у какого-то волшебного объекта, я не помню, птички или еще что-то. У золотой рыбки, да, спрашивает какие-то вещи, типа вот это. Там золотая рыбка спрашивает, а что ты не просишь, что же тебе на самом деле нужно? А можно было? Вот это то, что достаточно стандартно. Да можно. Но можно попробовать, да. И мы таскаем за собой определенные способы обращения с окружающим миром. И они очень часто так глубоко у нас
в основе всего поведения лежат, что мы не можем вырваться из той ситуации жизненной, которая у нас есть. Хотя, в общем, для того, чтобы из нее вырваться, но просто не сделай шаг налево, в одну сторону, так и будет. И все. Или остановись. И ты в другом месте, нет никаких проблем, да? Вот. Опять-таки, как сюжет, это уже из другой части. Это из части такой, ну, людей, которые известны скорее своими там всякими магическими рассуждениями, вот Карлос Кастанеда. А фраза у него хорошая, абсолютно реальная, что большинство людей не отдают себе отчета в том, что они могут моментально выкинуть из своей жизни все, что угодно. Просто выбросить и все. И безо всяких душевных переживаний. Вот. Просто для большинства это оказывается совершенно, ну, плохо вообразимо. Ну, потому что мы считаем себя нужными, незаменимыми, да, и строим отношения друг с другом по типу нужности. А этого уже нет давно. Давно никто никому не нужен. Потому что действительно весь быт, вся электроника, все то, что делается в мире, направлено на то, чтобы сделать каждого человека максимально автономным. Отлично готовят разные приборы. Кофеварки отлично варят кофе. Стиральные машины отлично стирают и сушат. Нет никаких проблем, нет никаких причин. Таксист отлично довезет до любого места. Наберите номер, приедете, вперед отвезет. Соответственно, ремонтировать дом или еще что-то лучше нанять профессионала. Не надо для этого использовать того мужика, который, значит, ну, не знаю, рубится в какую-нибудь войну в компьютере. Он не пригоден для того, чтобы чинить сантехнику. Вот. Опять-таки, еще масса всяких вещей. То есть мы не нужны друг другу на самом деле. Весь мир уже так это устроен. Единственная причина находиться друг с другом, это потому, что это нравится. А если это не нравится, то и не надо находиться друг с другом. И в этом нет никакой трагедии. Большинство людей хотят быть хорошими. И поэтому, почему какая-то трагедия, если один хороший человек перестал жить с другим хорошим человеком, а теперь живет с третьим хорошим человеком? Все нормально. Я вообще не понимаю, что тут переживать. Вот. Ко мне приходят люди, которые, соответственно, оплачивают мою работу. То есть это означает, что финансовое положение у них нормально. Они нормально одеты. Вот у них, в общем, все устроено. Кроме того, что они тащат в своей голове кучу какого-то мусора и переживают по каким-то, в общем, часто совершенно нелепым поводам, которых давно нет, цепляясь за какие-то факты, да, страдая от каких-то надуманных идей фикс и так далее. Да все нормально в целом. Можно, конечно, взбеситься, за что-нибудь зацепиться, пытаться изменить то, что невозможно изменить. Ну, еще каким-то образом нарушать свою жизнь. Ну, мы это и делаем периодически. Только можно этого и не делать. Например, сколько раз я встречал там у женщин страх брошенности, который откуда-то из, там, я не знаю, средних веков идет. Даже куда средних? Наверное, из средних шаг это было тоже вполне нормально. Никто никого не бросает. Ничего страшного ни с кем от того не происходит. Откуда этот страх? Ну, инстинктивный, да, какой-то. Вот связан с тем, что мы привыкли к определенным условиям. Вот от этих условий считаем вот несчастным. Чего? С какой стати? Ну, было напряженно, теперь не напряженно, пожалуйста. И наоборот, было напряженно от того, что нет никого рядом, захотелось завести там, не знаю, такое вот домашнее животное. Причем нет, по обоюдному согласию два домашних животных согласились быть друг для друга домашними животными. Ничего страшного. Ну и относитесь друг к другу как к нормальным домашним животным. То есть, ну, если заболел, лечите, да. Не знаю, подстилка там попортилась, смените. Ну, отпускаете погулять, там, я не знаю, или выводите, в зависимости от того, какой тип животного. Ну, боже мой, ну что-то. Смотрите на шерсть, портится, ну, смените рацион. Вот. Потому что многие люди вдаются в какие-то вот эти романтические всякие идеи, упуская вообще самые-самые простые. Удобство, какую-то нормальную заботу, вот. Какое-то достаточное пространство. Ну, причем достаточное, удобное. Не вот уже с ужасом, сколько надо. Да не надо много. Надо, чтобы удобно было. Вот и все. Вот. И в этом смысле не приходится совсем этим как-то разбираться, потому что люди испытывают массу напряжений, пытаясь удержать вот прежнюю картинку. А она уже не прежняя. Ну, то есть, например, не знаю, вырос там мальчик или выросла девочка, и пытаются быть хорошими мальчиками или девочками в соответствии с теми идеями, которые были вот тогда. А теперь они уже не работают, теперь уже какие-то другие идеи. И вот так вот, когда я пытаюсь жить и напрягаюсь, мне очень трудно вообще заметить, что некоторые, ну вот эти узлы, которые завязались у меня в голове и в душе, ну, в общем, они такие становятся сами себя поддерживающими. То есть я сам себя расправляю какими-то там переживаниями, о каких-то собственных там неудачах, да, что чего-то не получилось, или о каких-то собственных ограничениях. Ну, во-первых, те ограничения, которые есть, они уже есть. И если у вас вот память такая, ну, она уже такая, приспосабливайтесь с ней жить. Или попытайтесь немножко развить. Если у вас зрительное воображение хорошее, ну, его эксплуатируйте. Ну, а нет этого зрительного изображения, ориентируйтесь плохо. Ну, выстраивайте логические схемы. Ну, приспосабливайтесь, короче, к тому, что есть. Потому что вот в этой тоске от того, что там, а я не могу вот это или не могу вот это, можно, конечно, провести всю жизнь. Но лучше делать то, что просто получается, и все. Потому что если мы, например, там будем оценивать... Ну, рыба, да, по способности влезать на дерево, да, известно это правда. Ну, в общем, понятно, что рыба проведет свою жизнь в полной тоске. Ну, потому что она не лазит по деревьям. Вот и все. И от того, что вы делаете что-то, что для вас не является органичным, вы испытываете дикое напряжение, зачем это надо? Потому что, ну, если вы делаете то, что для вас органично, это обычно бывает и красиво, и удобно, и, в общем, вполне хорошо, и вполне этично. То есть, в общем, то, что касается вот этой вот психологической работы, это фактически дальше мы пытаемся более или менее разобраться с тем, что происходит, и разобраться в двух измерениях. Одно измерение – это то, что касается, собственно, рассказа, то есть о чем он и так далее. А другое, гораздо более важное, такое гештальтистское, да, это о том, что это, собственно, за рассказ. Ну, например, это изложена некоторая такая определенная жалоба. И тогда, соответственно, предполагается, что я являюсь некоторой могущественной фигурой, которая может что-то с этой жалобой сделать. Ну, вполне возможно, что эта жалоба такого толка, что я при этом представляюсь фигурой, которая может осудить, наказать, еще что-то. То есть человек не хочет признавать какие-то свои тогда вот эти агрессивные импульсы, а предпочитает их делегировать мне. И опять-таки, это не то, что ай-яй-яй, как нехорошо, что он это делает. Да нет, ну просто моей задачкой тогда является понять, кем пытается меня сделать человек, с которым мы разговариваем. То есть, какие, собственно, потребности он пытается удовлетворить. И почему тогда не находит для этих потребностей, например, какого-то реального партнера в окружающем мире. Ну, то есть, например, клиент очень пытается мне понравиться. Пытается как-то меня соблазнить. вот, с тем, чтобы я в него влюбился, например. Вот. Но если разобраться, ну зачем я ему? Вот для того, чтобы понять о том, какая его потребность остается неудовлетворенной между людьми. То есть похоже, что вот тогда вот эта потребность каким-то образом оказывается нарушенной. А с какой стати она оказывается? Вот тут вот мы постепенно начинаем узнавать, а, собственно, что человек хотел, куда двигался, и как с этим разбираться медленно, достаточно подробно. Потому что речь не о том, чтобы что-то сменить. То есть, в общем, секрет удовлетворения довольно простой. Удовлетворение неизбежно. То есть, когда вы умрете, у вас не будет потребностей, значит, вы будете абсолютно удовлетворены. То есть, все в порядке. От природы все в порядке. Не обязательно пытаться, ну как, вот, действительно, как говорят, мертвые не потеют. Жарко, а все равно прекрасно. Все отлично. Пока живешь, вот с этим трудности бывают. Так что, в общем, ну, со многим стоит просто разбираться постепенно. И вот контакт с психотерапевтом — это как раз способ разобраться со всем. А может быть нарушен контакт, например, между человеком и тем рассказом, который он рассказывает. Ну, например, рассказывает какие-то печальные вещи, а самому все лучше и лучше становится. О, как интересно. Вроде он рассказывал. Или наоборот. Ну, в общем, здесь, как всегда, мы можем эту вот контактную границу исследовать очень-очень подробно в разных местах. Мы можем там ставить какие-то эксперименты, просить что-то сказать, или нарисовать, или построить там какую-нибудь сценку, посмотреть, что происходит. Если у нас есть какая-то гипотеза, или я не понимаю, что происходит там между людьми. А вот, может быть, рассказать, послушать какой-то сон, да, или еще что-то. Но в любом случае, это вот, размещение вот этого психологического материала — это дело клиента. Если я говорю о чем-то своем, то тут мне надо проверить даже не 3 раза, а 33 раза. Стоит ли говорить, что это будет. Потому что при этом я как бы, получается, что отвергаю какую-то гипотезу, какие-то предположения человека, с которым разговариваю, когда я говорю о том, какой я. Он-то мне говорит, исходя из своих там потребностей, а я ему говорю: я тебе не мало. Ну что за бред? Ну понятно, что не мало. Моей задачей не является быть мамой или не мамой, а посмотреть, что этот вдруг взрослый человек стал нуждаться. Каким образом так организована эта жизнь, чтобы вот нуждаться в этой фигуре? И если я буду сразу там конфронтировать как-нибудь недовольно, то я никогда не узнаю, а что за обстоятельства к этому привели. И поэтому достаточно важно иметь некоторое терпение, то есть каким-то образом вообще свою злость переживать как терпение. Вот. Ну ладно. Да. Спасибо.
Ребят, не открывайте пока, пожалуйста. Два объявления.